Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян, журналист, американист, как всегда, по пятницам.
Добрый день.
И мы спустя 2 недели снова здесь, вместе в студии.
Да.
А не на расстоянии. Хотя я предполагаю, что нам снова придется сегодня в атаку. Но надеюсь, не друг на друга, конечно же.
Нет, конечно.
Вот, а наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. 1.5 часа про Соединенные Штаты Америки. И, товарищи, что бы вы там ни говорили, не обвиняли нас в том, что мы, значит, вот что мы про Америку-то вещаем. У нас программа про Америку. И самое главное, мы здесь опираемся на первоисточники, не устаем об этом говорить. То есть мы берем не переводную прессу, а мы берем все то, что вот буквально даже там сегодня ночью по-американски или у нас утром по московскому времени вышло на американских ресурсах. И мы исключительно на это ориентируемся, потому что то, что на русскоязычных ресурсах, вам другие расскажут. А ну про американские и не все русскоязычные ресурсы рассказывают о том, что мы берем.
Безусловно. И, конечно же, любая наша новость, комментарий, это не основан ни на одном ресурсе. Мы обязательно же ищем подтверждение.
Мы с вами классические журфаксовцы.
Да,
По законам, что надо иметь два источника информации.
Да.
В данном случае все-таки, что примечательного вы выделили за эту неделю? Потому что новостей действительно было много. Много мелких всяких, там, какие-то борьба в школе, кто-то кому-то чего-то сделал. Потом, значит, какой-то насильник из Гаити, который оказался рецидивистом. Но, правда, сегодня я бы отметила с того, что там трагедия настоящая произошла на съемочной площадке. Вы же читали с Алеком Болдуином, что ему зарядили пистолет, и фактически он должен был стрелять холостыми, он выстрелил реальными патронами, в итоге погибла женщина, режиссер, оператор, постановщик, и, по-моему, кто-то ранен осколком.
Причем женщина выходец из Советского Союза.
Вот этого я
не... Она выходец из Советского Союза, да, родилась она, причем где-то там вот в семье военного за Полярным кругом, потом там в Киеве жила, потом уехала в Америку, в общем, да.
Грустная история, конечно. Халина Хатчинс, ее так зовут, Халина Хатчинс.
Да, вот это. Халина и там, Измали, и насколько я знаю, режиссер там еще, он в реанимации, там тоже еще неизвестно.
Еще один, да, ранен.
Вы знаете, я что хочу сказать? Да. Жень, давайте мы не будем на этом останавливаться. Я думаю, что этот...
Нет, мы... я просто обращаю внимание, что вот прямо свежее.
Я как раз уважаю нашу аудиторию, я бы хотел рассказать, там есть более важные,
давайте,
на мой взгляд, события, которые происходят. Значит, во время выборов президентских я неоднократно говорил о том, что Джо Байдена поддерживает мощнейший профсоюз учителей.
Да.
И это те самые люди, которые есть все основания полагать, и это есть и видео, я могу сослаться на историю, я сам это просто, ну, видел, как это делается, я думаю, что и многие наши радиослушатели тоже это видели, как именно преподаватели в школах, где проводились выборы президентские, где были урны, они подтасовывали результаты. И вот сейчас, и естественно, это была такая связь, то есть это, скажем так, они оказывали услугу своему патрону, Джо Байдену, да, потому что этот профсоюз учителей, это наиболее либеральный, скажем так, наравне еще с профсоюзом почтовых работников, да, вот они, собственно говоря, на мой взгляд, они именно были в сговоре и помогли. Сейчас выясняется новое, значит, поступает новая информация, оказывается, что сейчас департамент школ, да, вот именно, так сказать, подразделение, это профсоюз, то есть те самые преподаватели, которые мухлевали фактически, подбрасывали бюллетень, они сейчас требуют от Байдена, и он сейчас выпустил такой специальный бюллетень. Как вы думаете, по поводу чего? Оказывается, теория расовой, новая расовая теория, которая сейчас внедряется во всех школах, вызывает сильнейшее противодействие со стороны родителей. И вот они сейчас просят президента своим, так сказать, эксклюзивным, значит, исполнительным указом объявить вот этих родителей, которые борются за права своих детей, чтобы им преподавали то, что должны преподавать, а не какие-то сексуальные расовые фантазии. Вот. Он выпускает этот бюллетень, и сейчас фактически через, так сказать, генерального прокурора, есть такой у нас Мэри Гарланд, это еще, так сказать, тот персонаж, о нем мы можем тоже попозже рассказать. И вот сейчас он объявляет фактически, вот родители, которые борются за права своих детей, их называют домашними террористами. Ни насильника, которого вы упомянули, который 40 минут в поезде Пенсильвании насиловал, значит, девушку, и, так сказать, никто даже не вмешался, его только в конце арестовали. Никто, ни что-либо другое, а именно вот эти родители.
А родители какие права отстаивают? На что?
Они отстаивают права на то, чтобы детям не преподавалась расовая теория новая, которая фактически, ну, оскорбительна в отношении
расизм
белого
населения. Расизм всеворот на выворот.
Абсолютно, да, да. Это первое. А второе, это еще, безусловно, это трансгендерные, вот все эти категории, трансгендерные предметы, которые преподаются там, это преподается как это нормально. И в этой связи, пожалуйста, значит, вот недавно, он арестован был уже еще летом, это в Вирджинии случай произошел, Скотт Смит такой, он был арестован прямо на заседании школьного совета. Что же он натворил? Это домашний террорист, понимаете, вот такой. А он, оказывается, пришел, чтобы призвать к ответственности тех людей, которые внедряли трансгендерное образование в его школе. Почему? В этой школе его дочь была изнасилована в туалете насильником в юбке.
То есть насильник был в юбке, он изнасиловал...
Совершенно верно. Ну, а понятно. Как он попал? Потому что ему разрешено было заходить...
А, так как он в юбке был.
Да-да-да. Вы понимаете, в чем дело?
Женский туалет,
понятно. Да, он сказал, что я женщина, и поэтому он спокойно зашел в женский туалет, и его дочь была изнасилована. Вот, пожалуйста, и вот человек, который протестует против этого, его объявляют насильником, а его объявляют домашним террористом. А насильников вот этих... Их даже фамилии иногда не сообщают и, так сказать, держат это все в тайне, говорят, что это все нормально. То есть их не называют террористами.
Но здесь важно отметить просто, что вот мы с вами говорим про этот расизм, который новый, да, расизм в Соединенных Штатах. Важно понимать, что вот эта критическая расовая теория, она именно так называется. Это такое движение, да, не имеющее четких рамок системы юридического анализа, основанное на чем? На предположении, отлично, что расы – это неестественная, биологически обусловленная характеристика, физически отличных подгрупп человеческих особей, а социально сконструированные, то есть культурно изобретенные, приобретенные категории, используемые для угнетения и эксплуатации цветного населения. Вот это как выглядит.
Ну, в общем, знаете, это, как говорится, заглянешь в душу, как писал великий Островский, да, настоящий крокодил. То есть это, конечно, никакого отношения не имеет к реалиям, которые существуют. Это все сейчас преподносится как какие-то новые прогрессивные теории, которые помогают в образовании, бог знает что. Но факт по факту у нас получается то, что... И это вот не хотят замечать, ведь проблема, ну, всяко бывает, случается, все бывает. Но в данном случае мы видим, что власти вообще не хотят никак реагировать. Настолько политически ангажирована вся эта повестка, что любой человек для того, чтобы совершить, допустим, какое-то преступление, ему достаточно назваться транс, с гендером, Black Lives Matter, все что угодно. И это все проходит.
Индоктринированные такие люди.
Вы знаете, это... Нет? Это я даже не знаю, как... Понимаете, то, что люди индоктринированы, это понятно. Почему институты государственные...
В институтах. Да, институты становятся, да, индоктринальными, и, по сути, получается, человек идет в вуз, его, ну, фактически индоктринируют. Он идет в школу, зачем вуз? Младшая школа, средняя, да, школа, старшая школа. Его тоже там индоктринируют, потому что в данном случае, что здесь еще важно отметить, что теоретики вот этой критической расовой теории, она почему-то именно так называется, да, 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 считают, что закону и правовым институтам в США неотъемлемо присущ расизм, поскольку те функционируют, чтобы создавать и поддерживать социально-экономическое, политическое неравенство между белыми и небелыми, особенно афроамериканцами. И в этой связи почему говорят, что это расизм шиворот на выворот? Потому что, ну, просто отмена вот этой cancel culture возникает, да, фактически. Да, да, да. С другой стороны, к чему это ведет, и потому что наши слушатели говорят, ну, это похоже на необольшевизм какой-то.
Вот, совершенно верно. Я очень рад, что сейчас это наконец произнесено, потому что именно эта теория была изначально. Мы с вами помним, были такие, так сказать, люди у нас, их называли лишенцами. То есть это людей, которые лишались своих прав только потому, что они принадлежали какой-то социальной группе. Более того, допустим, аристократы и чиновники, и вообще, так сказать, интеллигенция, это считались врагами, там, в лучшем случае, попутчики. А кто у нас были, как говорится, близкие по духу? Уголовники. Уголовники, рецидивисты, это времена революции, гражданской войны. Они преподносились как жертвы режима.
Они поднимались.
Они были убийцы, они были воры, они были насильники, но это преподносилось совершенно по-другому. Ну, и если, как говорится, переводить это все на, если это, конечно, возможно, на такой немножко ироничный вид, это у кого надо, нога болит. Угу. Вот. Это, так сказать, свою шерсть государственной не путай.
А вы не думаете, что, условно, если это называть, можно называть такой вялотекущей революцией, вот, а не в классическом понимании революции, как, да, вы это привыкли мы наблюдать, а контрреволюция здесь возможна, с вашей точки зрения?
Вы знаете, а вот здесь как раз вы говорите, это вялотекущая революция, а может быть, это вялотекущая контрреволюция. По-моему, американцы уже сами запутались, где они, что они, какие у них сейчас процессы проходят. Потому что у меня такое впечатление, что половина населения живет с одной стороны, а другая в каком-то зазеркалье все это живет.
Нет, понимаете? Просто здесь интересно, а кем это все инспирировано и, самое главное, ради чего. Ведь любая революция... это имеет какую-то цель. А в данном случае нет юридических каких-то аспектов, очень четких вот этой вот критической расовой теории, допустим, если это она. Но чтобы что? Чтобы белый цисгендерный мужчина был, наоборот, самым ущемленным, и по умолчанию мальчик белый, родившийся младенец, по умолчанию, значит, узурпатор, поэтому его нужно лишить всех прав. Вот. Но там в Китае были селективные аборты, ну просто если вспомнить, что там пытались от девочек избавляться, если узнавали, вот, что девочка родится, когда у них была вот эта практика одна семья, один ребенок. В данном случае в Штатах к чему это ведет?
Дело в том, что вот у меня такое впечатление складывается, что уже, собственно говоря, они сами не понимают, куда это все ведет. Изначально это было создание такого нового, такого неолиберального паноптикума. То есть изначально думали, что вот эти идеи, ну вот Фукуямовская, да, конец истории, вот думали, все, вот сейчас это уже, как говорится, реализация мечты. Они стали смотреть, что происходит вокруг. А оказывается, не происходит того изобилия, благополучия, о котором они так думали, мечтали. Более того, возникают другие силы. И в конечном итоге сейчас этот процесс уже вышел из-под контроля абсолютно. Это люди сами уже не знают, куда они идут и к чему идут. Потому что если, упаси бог, если они в какой-то смысл в это вкладывают, то тогда мы с вами стоим сейчас уже вот перед ментальной революцией. Это просто действительно пришельцы инопланетяне.
Но либо здесь можно еще порассуждать так, что в условиях, например, атаки на Дональда Трампа, вот это вот движение Black Lives Matter, было ли оно инспирировано со стороны демократов? Или демократы воспользовались тем, что оно возникло вот так вот спонтанно? Остановить это в любом случае невозможно. Одни другим уже должны, и поэтому это раскручивается дальше, дальше, дальше. Но в этих условиях, например, может быть, мы со своей точки зрения на это смотрим, и меня это удивляет. В этих условиях в Соединенных Штатах Америки все равно существует канал Fox News. Угу. И есть, вот я даже его открыла, и ради интереса есть в разделе «Мнение». Вот буквально заголовок. Такер Карлсон, значит, «Все в Белом доме сошли с ума». Вот, и такие заголовки возможны, более того, и такие эфиры возможны. То есть в этой связи, условно, свобода слова пока еще не погублена в Соединенных Штатах Америки.
Дайте срок.
Кому?
Дайте срок. Поверьте мне, и скоро и эти ребята будут постепенно... Вы понимаете, что дело? Ведь раньше же это было...
Пойдет он работать на RT.
Раньше это было... Да, а почему бы и нет? Ну, а что, Ларри Кинг, царство ему небесное, же, так сказать, под конец. Ничего. Он, кстати, отказал многим каналам, а на Russia Today согласился. Это тоже, кстати, очень любопытно. Вы понимаете, что дело? Было же время, когда CNN... Это вот я разговаривал просто с Тедом Тернером. Он как раз тогда был. Они с Джейн Фондой приезжали в Нью-Йорк, в здание Объединенных Наций. Это 95-96. Что год был. К сожалению, они потом развелись. Он как раз тогда пожертвовал $1 миллиард Организации Объединенных Наций. Почему-то Джейн Фонда его сподвигла на это. И он как раз тогда говорил, что когда CNN в 1980 году появилась, это был какой-то голосок либерализма на фоне вот таких, знаете, этих монстров.
Мастодонтов.
Были, да, они же были такие все консервативные. Еще Фокса не было. Тогда были, так сказать, NBC, ABC было, да, CBS. Это были такие, знаете, конгломераты. Они были такие, знаете, очень консервативные. Они такие, знаете, все очень придерживались таких взглядов. И вот этот был маленький... Этот голосочек постепенно разрастался, и он действительно был достаточно передовой, прогрессивный. CNN поддерживал игры доброй воли, Тед Тернер приезжал в Советский Союз, устанавливал связь. Это было действительно все очень замечательно. Но постепенно, посмотрите, во что переродилось. Все эти, так сказать, вот это буквально, знаете, как вот какое-то, знаете, инопланетное тело, которое заражает других. Когда Тед Тернер ушел оттуда, когда его оттуда фактически ушли, что называется, вот появились вот эти люди. Times, Warner Brothers, с Голливуда приехали, которые перекупили уже CNN. И они, посмотрите, что сделали в конечном-то итоге. Это просто стало уже помойка натуральная, конкретная. Это организация, которая просто нагло врет. И там, конечно, весь сбор, понимаете? Там и трансгендеры, там и гомосексуалисты у них, там и с MNBC, и на CNN у нас там и лесбиянки. Но как вы думаете, о чем они будут говорить? Вот вам, пожалуйста, то, что происходит.
Но здесь...
А они полностью перехватили сейчас повестку новостную, и они полностью контролируют. И Fox News этот появился-то как раз именно точно так же, как в свое время CNN появился, 40 лет всего прошло, точно так же сейчас Fox News является вот таким, вот знаете, Аника воином. Стоит в поле один с мечом и пытается там что-то доказать и говорить.
Ну, хорошо.
Это же Америка.
А давайте по-другому посмотрим, Рафаэль. Америка — это американцы, собирательный образ. Это та нация, которая готова идти строем и выполнять все предписания?
В данном случае они являются заложниками своей собственной национальной идеи. Это, как они говорили, law-obeying nation. Это мы законопослушные люди. Но я убежден, я надеюсь, по крайней мере, что вот как раз вот глубинные штаты, Техас, вот о котором мы говорили, да, другие, так сказать, во Флориде, может быть, так сказать, вот все-таки вот это вот южные штаты, я думаю, что они восстанут. И поэтому, когда я говорю о том, что, в принципе, вот это определенное расчленение, раздробление Америки возможно, как бы сейчас это эфемерно ни звучало, и я сейчас заранее, знаете, как говорится, принимаю все шишки на себя вот за этот постулат, но это действительно, люди сейчас все больше убеждаются, что это разные, мы разные совершенно люди. Люди, которые живут в Калифорнии, это совершенно другие люди, которые живут в Техасе, но они другие. Они по-другому женятся, у них другая еда, у них другое кино, у них другие автомобили, у них другая одежда. Понимаете? У них язык даже другой. Понимаете? Это люди совершенно, ну, вроде бы один язык, но там говорят на одном, как говорится, это южный акцент, это другой. Поэтому, в конце концов, вот это, что называется, знаете, бытие, оно в ближайшее время определит сознание, я думаю.
Нет, просто я говорю про критическую, например, массу.
Вопрос всех... времени, Женя, вопрос времени это уже. Процесс запущен. Это только сейчас вопрос времени, куда это вырулит. Если не придет такой же Франклин Делано Рузвельт, какой был, вот это, если не придет личность, которая объединит действительно Америку.
Я не знаю, такие идеи, могут ли они жить долго? Мне кажется, это, знаете, какой-то, даже не постмодерн, а постпост, наверное, какой-то модерн. Ну, то есть, условно, есть, грубо говоря, как в искусстве. Вот. Есть классическое искусство, есть современное искусство. Вот мне кажется, вот эта идеология, это из области современного искусства, кстати, какого-то. Но люди все равно идут смотреть на передвижников, на смотрят Леонардо, смотрят
верно,
и так далее.
Совершенно верно. Женя, это происходит, кстати, очень хороший пример по поводу культуры. То же самое коллизия происходит тогда, когда кто-то пытается, вот современный постмодернистский прогрессист, там, прогрессистов, кто пытается взамен классики сделать, это то же самое. Ведь это должно быть вдобавок, это должно быть как бы в купе, это должно быть приплюсовываться к этому, база же она создана. Люди, которые сейчас творят, они должны знать, что было до них. Я ведь, вы знаете, что самое интересное, ведь относительно недавно, в 50-е годы, были времена, когда песни Элвиса Пресли запрещали, их не крутили по радио, считали, что они сатанинские. Да. Это было, да, это вот было совершенно конкретно в том же Теннесси, и, кстати, Элвис сам очень говорит об этом, да, но прошло время, мы сейчас считаем, что это классика, так сказать, поп-рока, да, и так далее, я уже не говорю о Битлах, я не говорю уже там о других, но это же все было впитано конкретно, мы сейчас с вами слушаем там Ливерпульскую рапсодию, Ливерпульскую симфонию Пола Маккартни по мотивам Битла, это уже симфоническая музыка стала, в буквальном, в чистом смысле, а сколько уже джазовых обработок, вот это и есть то самое здоровая синергия таланта. А то, что у нас сейчас здесь происходит, это какой-то кукушата. Это все убрать и взамен сделать
это. Я вспомнила, как лет 5 назад, наверное, пошла на какую-то выставку очень модную. Думаю, ну, дай проникнуть в современное искусство. Ну, не понимаю я его. Думаю, ну, наверное, может быть, дозрело. А там полотно, на полотне прибитое степлером промышленным, очень дорогие галстуки, там Гуччи, Дольче Габбана, что-то такое. Ну, видимо, одно полотно там стоит, не знаю, сколько, ну, там, 50 тысяч долларов.
На сейл автор
что-то
попал
такое,
где-то.
Что-то такое, да. И вот, и там, значит, круг такой из... А художник какой-то модный был из Нью-Йорка. Думаю, а что же это такое? Ну, галстуки, прибытые степлером, ну, какая идея. А вот, пошла читать описание. Там было написано, художник вдохновлялся, значит, огромным количеством алкоголя и героином. Ну, что-то такое. Поэтому, понимаете, и это непонятно. И я думаю, что все равно человечество в основе своей, ну, в данном случае общество, в основе своей консервативно в хорошем смысле слова. А вот это проба пера. Но вот эти вот галстуки, они никогда не станут шедевром. Ровно точно так же вот эти вот идеи, они тоже, скорее всего, не смогут быть... У каждой идеи, каждую идею можно взрастить из нее что-то.
И ее взращивают.
Если почва благодатная.
А вот здесь почва как раз благодатная, только единственное, что вот все эти так называемые художники, которые своими фекалиями, извините, картины рисуют там и прочее, да, собачьим своим.
Ну, психопатия пускай,
да,
такая,
да, да, да. Они не понимают одну простую вещь. Почему это сейчас так стало? Почему это сейчас стало как бы вот в авангарде? Почему это сейчас на новостной ленте? Почему это сейчас всегда, что называется, вот апфронт идет? А потому что вот именно эти сейчас тенденции в искусстве, они стали частью политического дискурса. Это сейчас политики используют это для разрушения.
Ох, вот и все. Наталья Бехтевой, не хватает. Она бы, мне кажется, проанализировала, что это такое происходит все-таки. Ну, что-то, скажем так, мы пытаемся же это рационализировать, а по факту не получается это, как бы, знаете, как возвышением патологии. Ну, возвышение патологии какой-то, нет?
Вы знаете, я говорю, у меня нет никакого желания копаться в мозгу больных людей, ну, с моей точки зрения. Или, может быть, скажем так, людей, которые им кто-то сказал, что они талантливы, нет. Меня здесь чисто политический аспект интересует. Дело в том, что сейчас вот в очень большой степени вот эти современные тенденции в искусстве, которые мы с вами видим, 90%. Я допускаю, что 10% есть действительно, так сказать, ну, по-хорошему чокнутых людей, которые действительно самовыражаются. Но я думаю, что даже в этом случае эти люди все-таки знают какие-то нормы, знают какие-то, ну, элементарные правила своей профессии. Есть такая вещь, понимаете? Вот, поэтому в данной ситуации эти люди даже не понимают, что все, что они делают, это используется исключительно в политических целях совершенно другими людьми для того, чтобы разрушить, расшатать что-то, нечто. И это, кстати, знаете, не имеет никакой родины. Это касается и русского искусства, допустим, это касается американского, да, всего угодно. Это разрушается, постоянно подкапывается и преподносится как новая какая-то реалия, которая достойна внимания, более того, проводится даже параллели с тем, что было до этого. Но когда вы начинаете сравнивать и смотреть, вы видите, что это было что-то действительно реально настоящее, а это фейк. Это, вы знаете, вот фейк-ньюс и фейк там картина, и фейк, вот, допустим, там инсталляция, которую вы видите, это же определяющее слово здесь фейк. Вот когда я вижу, что это фейк, меня дальше не интересует, что это. Картина, статья,
телевизионный репортаж. Значит, есть новые вызовы, в любом случае, понимаете?
Да, вызовы разрушить.
Нет, вызовы для людей других. Угу. Взрастить в себе стержень, чтобы этому противостоять. Но это такая, знаете, это такая партизанщина получается.
Да. А если учесть, что у нас там, вот как в Америке, допустим, там профсоюз учителей это совсем не этим занимается, то
они
тогда
люди
это так сложно.
А у нас,
к сожалению, вот то, что вы обо всем, что вы говорите, этих людей надо учить, образовывать. А судя по тому, как мы к учителям относимся у нас в стране, здесь, в России, это просто свинство настоящее. Потому что люди, настоящий человек, который, вот как вы сказали правильно, Женя, может противостоять, он начинается вот там в классах, когда ему показывают не суррогат, а действительно настоящие реальные вещи. Вот тогда это и будет хорошо.
Вадим просит вас сказать и пишет Little Bit об открытии южной границы.
Южная граница где?
В Америке? Штатах, видимо, южная граница. Что там? Я, честно говоря, этих новостей-то не видела про южную границу.
Вы знаете, столько много всего происходит, как ни странно, это полный кавардак, который сейчас там происходит. Значит, что сейчас там происходит? И это сейчас был запрос на вчерашнем брифинге Джейн Саки. Ее спросили, правда ли, что американская администрация сейчас берет нелегальных иммигрантов, сажает их ночью в самолеты и перевозит в центральные районы Америки.
А чтобы что?
Вот. Для того, чтобы люди днем не видели, кого перевозят и куда перевозят. То есть все эти нелегальные мигранты, которые там собираются, в основном, понимаете, это с контингент, который там, их перевозят в центральные штаты. Там их устраивают повсеместно. Значит, сенаторы спрашивают, почему это были всего два рейса в сутки, один в 2 часа ночи, другой в 4 часа ночи. Джейн Саки сказал, это просто была, так сказать, ранняя, так сказать, такая у нас отправка. Больше говорить ничего нет. То есть жульничество и колоссальные проблемы, которые были на границе, сейчас Байден их переносит в центр Америки. Вот что происходит. Так что скоро уже не южная граница будет спрашивать, а центральная часть Америки, что там происходит.
Давайте сейчас на новости прервемся. Это программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян, Евгения Волгина. Говорим про Соединенные Штаты Америки. Пытаемся понять, что там происходит. Новостей еще много на эту тему. Дождитесь, пожалуйста. Скоро вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Рафаэль Ждуханин в студии.
Добрый день еще раз.
Журналист, американист, про Штаты говорим. И про коррупцию. Давайте теперь в Штатах поговорим.
Ой, про коррупцию, вы знаете, ну смешные вещи происходят. Сейчас, значит, в Конгресс вызван для, так сказать, дачи показаний по поводу... Значит, по поводу того, что сейчас происходит, это генеральный прокурор, да, это такой есть у них Мэри Гарланд, обсуждается много вопросов по поводу того, каким образом, допустим, генеральная прокуратура разослала мемо о том, что именно вот эти люди, то есть вот родители обеспокоенных детей, которые протестуют во время заседаний школьных комитетов, да, он их, так сказать, собственно говоря, он рекомендовал их, так сказать, считать вот именно домашними террористами. Да, но, естественно, мы даем, так сказать, другую информацию, потому что это могут наши уважаемые радиослушатели прочитать и узнать отовсюду. Но вот что они сейчас не знают. Дело в том, что в Калифорнии продолжается скандал по поводу Нэнси Пелоси. Я уже говорил в прошлый раз по поводу ее, вернее, скажем так, махинации ее мужа с недвижимостью и с акциями компании, которые выходили.
Очень талантливый человек.
Очень талантливый, это безусловно. И, конечно же, знаете, ну, совершенно случайно. Вот Нэнси Пелоси посмотрела на схему метро в Сан-Франциско и подумала, ну, как же неудобно для людей расположили станцию метро. А она была как раз в комитете, там как раз это были слушания, так сказать, Конгресса о том, чтобы, так сказать, одобрять, допустим, выделение денег на строительство метро или нет. И она сказала, ну, все у вас хорошо, ребята, но только, ну, станцию метро же вы не туда поставили. Да. Неужели вы не понимаете, что надо всего на 2 квартала сдвинуть, и все будет хорошо. Они почесали, сказали, а зачем? Она говорит, ну я вам точно говорю. А потом совершенно случайно, Женя, естественно, абсолютно, прямо около этой станции метро, именно вот эти, так сказать, в нескольких кварталах, там, оказывается, дом купил за год до этого, как вы думаете, кто? И офисное здание построил там.
Вы думаете,
что... Муж Нэнси Пелоси.
Только зачем ему его... рядом станция метро? Это персональное, что ли?
Вот,
боже мой.
А дело в том, что согласно Real Estate, согласно законам, дело в том, что стоимость вот этого офисного здания сразу повысилась в 3 раза, когда рядом открыли станцию метро. Но это совершенно, так сказать, не имеет значения.
Чудесно.
И то же самое по поводу генерального прокурора. Ну, все же наших прокуроров, да, как говорится, шмонать. Давайте вот про американского. Мэри Гарланд, генеральный прокурор, то же самое на слушаниях. Значит, заявляет о том, что он разослал это мемо о том, чтобы вот теорию расовую, так сказать, это, да, новую теорию туда, чтобы ее активно внедряли в школах. И чтобы ни в коем случае те, кто будет протестовать, они являются домашними террористами. И тут вдруг выясняется, как вы думаете, что? Как вы думаете, кто возглавляет компанию, которая получила госзаказ на распространение пособий и материалов вот именно этой расовой теории среди тысяч школ Соединенных Штатов Америки?
Деверь, что ли?
Совершенно случайно, ну абсолютно деверь. Случайно. Сын родной.
Сын, простите, деверь. Сын родной,
Мэрика Гарланда. Но это когда у него спросили, там он говорит, нет, ну это никакого отношения не имеет, я за идею борюсь.
Ну, то есть, короче говоря, онли бизнес.
Так что, да, я хочу извиниться перед нашим радиослушателем. Извините, наговариваю я на американцев, но наговариваю на официальных лиц. Они же святые у нас.
В общем, в любом случае, здесь дело даже идет, конечно, не в... Я думаю, что дело не столько в идеологии, сколько, конечно же, в бизнесе, то есть что можно продать. А самое главное, интересно, что как бы всегда не призывали не вмешивать детей, а вот в итоге получается, это дети новая нефть.
Ой, не говорите. Вообще,
дети
конечно,
же восторженные.
Да, а вы знаете, Жень, помимо всего прочего, я еще вот, когда все это
любят
читаю,
все новое.
Это настолько не по-американски. Они же так умеют концы прятать. У них же там офшоры, у них какие-то фонды, у них лоббисты, у них же там все вроде бы
официально. А сейчас не надо, зачем?
А сейчас уже, да, вот борзость
Институт
абсолютно.
Институт политической репутации уже не важен.
Правильно. А вы знаете почему? Я думаю, что потому что политический истеблишмент сейчас понял. А чего это мы следим у себя? Надо во всем мире порядок доводить.
Вот про Тайвань уже говорят.
Ну, конечно.
Уже предупредили Китай, надо... что будут защищать в случае,
конечно.
Если Китай
говорят,
будет...
Говорят, что недобросовестно, да. А американцы уменьшили экспорт сжиженного газа в Европу, а мы увеличили, наоборот, экспорт нашего газа в Европу. Кто виноват? Ну, конечно же, Россия. Это же Россия все устроила. А у нас такой правильный газ, его надо продавать не там.
У нас метро Микинина предприниматель за 2 миллиарда рублей выкопал к себе в торговый центр. Не совсем так, демонтажер Амич. То, что вы пишете, это ровно то же самое касается дороги к Крокусу. На самом деле строительство и участие в строительстве и станции метро, и строительстве этой дороги было одним из условий, что этот торговый центр там, в принципе, и выставочный комплекс там, в принципе, появится. Вот в чем дело. Поэтому они просто, он сам решил, дай-ка я выкопаю себе метро. Нет, конечно.
А потом, насколько знаю, раз Агаларов, он и участвовал, он свои деньги там
вкладывал. В том-то и дело. Нет, на самом деле строительство инфраструктуры, обеспечение инфраструктуры было условием для того, чтобы этот комплекс там появился.
И плюс еще, вот по моей информации, он еще и инвестировал. Он сам свои деньги тоже там задействовал. Так что... Здесь, как говорится, все по-честному, по-моему.
Я, знаете, что хотела от вас услышать? Пару ремарок про Колина Пауэлла. Скончался Колин Пауэлл. Вот в нашей прессе писали, ну, прям вот на чем свет стоит, в общем, про него писали. Американская пресса, кстати, вы знаете, я обратила внимание, что никаких больших некрологов и заметок не было. И вот это меня, честно говоря, удивило. Я специально посмотрела CNN, CNBC.
Ну, это здесь особо ничего страшного нет. Он, конечно, вошел в историю как первый, что называется, цветной, да, госсекретарь. И начальник, один из первых, он был сначала начальником объединенных штабов, да, вот, то есть возглавлял. Потом стал госсекретарем. Это был он первый, понятно, это все. Да. Причем, кстати, и он, и Кондолиза Райс, которая потом была помощником, это все, значит, черные американцы, которые именно в время консервативного Джорджа Буша-младшего, да, вот добились таких успехов по поводу их назначения. Колин Пауэлл, к глубокому сожалению, жертва собственной, так сказать, амбиции. Я даже не знаю, да, не то, что собственных этих амбиций. Дело в том, что его просто подставили, причем подставили капитально.
Вы считаете, что его подставили?
Его, безусловно, подставили. В каком смысле, я объясню, что подставили? Конечно, он прекрасно знал, что в этой пробирке, которую он тряс, там находится все, что угодно, только не споры сибирской язвы. Он это прекрасно понимал, иначе бы он бы в жизни ее в руки бы не взял. Это же было понятно. Он знал, но его убедили, что это просто для, так сказать, вот для такой, для показа, а действительно, реально это все существует. Но, конечно же, он не имел права это делать. И он войдет, к глубокому сожалению, в историю как лжец. Это человек, который начал войну, в результате которой погибли десятки тысяч американцев, во-первых. Вернее, это не во-первых, а во-первых, погибли сотни тысяч иракцев во время вот этой страшной войны, которую фактически развязал он и администрация Джорджа Буша-младшего. И я думаю, что это, конечно же, в какой-то степени скажется на том, на его так называемом наследии, оно, в моем понимании, со знаком минус. Насколько... Хотя он такой харизматичный, я видел его, встречался на пресс-конференции, очень харизматичный такой.
А насколько, кстати, интересна вот преемственность в работе госсекретаря? Преемственность существует или все-таки нет?
Нет, нет, не существует, никак. Абсолютно не
То
существует.
То есть техническая должность при президенте?
Абсолютно, да. Дело в том, что если мы посмотрим госсекретарей, там, Сайрус Вэнс, Шульц, вот, которые были еще при Рейгане, при Джорджи Буше-старшем, и если мы посмотрим сейчас вот эту блинкеновскую и салливанскую комарилью, Киссинджер, о чем речь, был помощник Пенса. Вот это, да. Это были фигуры. А сейчас это все, это знаете, как в свое время наш замечательный бард Башлачев говорил, время колоколов, а и время колокольчика. Вот это колокольчики. Так вот там они. Что они там, их фамилии даже не запоминают уже, потому что это люди, которые, ну, совершенно не соответствуют той высокой должности. И, кстати, то, что сейчас происходит в мире, в очень большой степени объясняет это. Это люди некомпетентные.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну,
здорово вы там накритиковали Соединенные Штаты, Рафаэль. Они не знают, куда они идут, а мы тоже не знаем, куда мы идем.
Согласен.
По крайней мере, пока.
А
это
мы
первое.
Привыкли
в Америке,
смотреть. Так.
В Америке по причине вот накопления противоречий на сегодняшний день, по моему мнению, имеет место хаос. То есть отсутствие порядка и полная путаница, выраженная в активных формах, выходом на улицы, с разграблением магазинов, там имеет место борьба, безусловно, между социальными группами. Однако уличные бои, вот это вот крушение памятника, это неорганизованная борьба за государственную власть. Противоречия до настоящего времени у них не разрешены. И что будет дальше, конечно, трудно предположить. Весь вопрос в том, что сможет ли федеральная власть в США консолидироваться и выйти из кризиса.
Спасибо.
И вся федеральная власть на месте сидит. Вся сидит на месте и работает. В отношении коррупции, да, у них коррупция есть, а у нас она уже дошла до самого дна, потому что у нас коррумпированы лица с погонами.
Принято, Сергей Алексеевич.
Ну, я хочу сказать, что по поводу того, что, во-первых, согласен абсолютно насчет коррупции у нас, здесь никаких вопросов нет, и мы всегда параллели эти проводим. Теперь, по поводу того, что в погонах, я хочу вам сказать, что и это, и там хватает. Я вам привел пример генерального прокурора, я хочу вам привести пример нашего небезызвестного путешественника по Украине, генерала Остина, который сейчас вот огромный подряд на гиперзвуковые ракеты был отдан компании Raytheon. А кто до недавнего времени, до прихода, так сказать, на должность министра обороны, кто входил в совет директоров этой компании? Генерал Остин. Он входил. Ну, конечно же, это все чисто случайно. Конечно же, там никаких вещей. 20 миллиардов контракт, ну, и он ни копейки ничего не получил там. То есть парень, что называется, за совесть работает.
Владимир пишет нам, он, насколько я понимаю, там в Штатах живет, не совсем согласен про школы. Эти все расовые предметы проходят в больших городах. В большинстве маленьких городков, как в моем, все дома, вне зависимости от того, живет школьник в доме или нет, все дома платят школьный налог, с которого платят зарплату учителям. Налог большой, 3,5 тысячи долларов в год. Совершенно верно. До 10 тысяч в год с дома. То есть мы указываем школам, как они должны учить детей.
Вот он живет в Северной Пенсильвании. Уважаемый Владимир, я как раз и привел вам пример из Вирджинии. Это Скотт Смит, это вот конкретная история этого отца, который пришел на заседание школьного комитета, тот самый налогоплательщик, и сказал: мы вам платим, а вы учите наших детей непонятным трансгендерным и расовым теориям. Более того, моя дочь была изнасилована в туалете насильником в юбке, который назвался, сказал, что он. Женщина. Это вот реальная история, да. И я не говорю, что это везде происходит, конечно, но разве это такое, вот, Владимир, вы сами подумайте, вообще возможно было такое там еще 15-20 лет назад? Это по определению было нельзя.
Анна видит, кстати, заговор против Алика Болдуина, вот по мотивам того, что сегодня произошло, вчера на съемочной площадке. Угу. Хотелось бы все-таки прояснить ситуацию, неужели мировой закулисы разыграл свою многоходовку против Алика Болдуина, он же был для них реальной угрозой. А какой он был угрозой?
Никакой
угрозы. Тем, что он был периодически то...
Значит, пародию на Трампа делал, ну, вот и все, да.
Какая-то
либеральный, да, он действительно либеральный деятель, он действительно пытался баллотироваться в Конгресс, у него не совсем это все получилось. Вот. А потом, такие случаи, а это же не единичные случаи, они были уже. Ельцина, помните, актер, который случайно его, так сказать, ну, там, говорят, собственная машина. Ну и, конечно, классический случай, это по поводу Брюса Ли и его сына.
Да.
И Брюс Ли был случайно убит, ну, якобы случайно. И его сын точно так же, да, Брэндон Ли, он тоже был убит. Вот именно, кстати, из пистолета, который был заряжен боевыми патронами. Ну, это Рафаэль. Бывает.
Середина программы, и вы знаете, началось.
Да, что такое? Началось. Что случилось?
Спрашивают вас, а вы гражданин какой страны все-таки? Что вас связывает с Америкой?
Меня
почему вы так говорите про Америку, говорят наши слушатели?
А вот как я говорю
а про вот Америку? А вот вы так говорите. Вы сейчас все про Америку говорите, значит, и все вскрываете,
давайте,
их нарывы.
Да. Уважаемые радиослушатели, я гражданин Российской Федерации, был, есть, остался. У меня была грин-карта, когда я там работал, когда я защитил докторскую диссертацию в Техасском университете. Мне ее дали за то, что я там какие-то, так сказать, за заслуги перед Отечеством. Я был ведущим ток-шоу в Нью-Йорке вместе с Грегом Вайнером. Мы вели несколько лет шоу «Контакт» «Back in USSR», это называлось. Я был, собственно, корреспондентом одной центральной газеты там в течение 4 лет, которая, кстати, до сих пор мне зарплату задолжала. Вот. У меня никаких других гражданств нет. Я родился, вырос здесь, в Российской Федерации. Здесь служил в армии на Дальнем Востоке. Здесь получил свое образование и нашел свое, я надеюсь, семейное, как говорится, счастье. Про Америку я говорю всегда с любовью, всегда. Или, как говорится, лайт. А вот по поводу политического истеблишмента, кстати, не только американского, как вы, наверное, обратили внимание, я говорю так, как должен говорить, с моей точки зрения, российский журналист, который закончил журфак МГУ. Беспристрастно, жестко, но правду.
Вот. А Николай, отвечаем, товарищи, чтобы вы правда не говорили про то, что почему мы говорим про Америку. У нас программа «Револьвер» называется. Мы тут не будем говорить про метро в Новую Москву, о чем нас просит Николай. Вот. И не будем обличать, я не знаю, персоны во Франции.
Жень, давайте порекомендуем. У нас работают наши коллеги, замечательные журналисты радиостанции «Говорит Москва», которые освещают все эти вопросы до нас и после нас будут освещать. нет, ну, нет, пожалуйста.
Нет, и, кстати, в том-то и дело, информационный канал включайте сегодня. Конечно, в 2 часа. Да, я с вами буду все темы городские обсуждать.
Конечно, Женя специально останется, должна была уходить, но она специально...
Нет, я остаюсь.
Я знаю, Женя, да. Но, Дин, ну, давайте эксклюзив такой сделаем, что вот именно это. Ну, что вы мне перебиваете?
Я к тому веду, что, товарищи, у нас есть жесткая верстка, мы по ней идем.
Да, но час в неделю разрешите все-таки вот поговорить именно конкретно по этой стране, которая очень важна для нас, которая, к сожалению, ведет себя не так, как...
Мы просто берем... Понимаете, в чем дело еще? Почему важно говорить про Америку? Видимо, здесь вот надо разъяснять. Знаете, про вакцины надо разъяснять и про то, почему мы Америку обсуждаем.
А про вакцину надо еще разъяснять? Еще не поняли?
А то опять будет. Дело в том, что так сложилось, что сейчас, очевидно, получается... Соединенные Штаты Америки, значит, не знаю, по Фукуяме конец времен или что-то такое, но кризис очевиден. Но мы за последние там 30 лет, а может быть больше, мы привыкли туда ориентироваться. Мы строим новый мир, новый дивный мир с ориентацией туда. Ну, какое-то время делали это. Когда был Советский Союз, у нас была своя идея. Потом Советский Союз распался, а какая идея? А вот на Западе говорят, хорошо, давайте на них ориентироваться. В том-то и дело. И сейчас получается раздра и шатание. Более того, просто послушайте, что вчера говорил президент на Валдае, и очевидно, на Валдайском форуме, и очевидно совершенно, что вот эта ориентация слепая, как бы кому чего не хотелось, она уже невозможна. Но, по крайней мере, идеологическая ориентация. Это другое. Это к вопросу о том, что где приживается, да, вот и все. Да, не говорим же о том, что в Америке все плохо. Или нет, есть, конечно, какие-то хорошие вещи, но мы говорим ровно о том, что с нашей точки зрения вызывает вопросы. 7373-948, телефон прямого эфира. Нужно ли, по мнению Рафаэля, взять у США сменяемость президента, говорит Михаил Иванович. Послушайте, в Америке, может быть, и меняется президент, но элиты там одни и те же. Там, да, преемственность, значит, как у королей.
Значит, да, если кто-то действительно еще до сих пор, так сказать, думает, что есть какая-то разница между там Биллом Клинтоном, Обамой, там, Байденом, кем-либо угодно, то, ну, вы очень глубоко ошибаетесь. Да. Это первое. Теперь то, что по поводу сменяемости или несменяемости президента, допустим, я так понимаю, что речь идет о России, решает это народ. Меня в этой ситуации беспокоит только одна вещь. Выбран ли наш президент большинством нашего народа, нашего населения, нашего народа? Если это так, меня не интересует, сколько лет, каким образом он находится у власти. И уж тем более, если мы с вами посмотрим на европейский опыт, ну, простите меня, Германия, возьмите, так сказать, сколько стран, в каком, как говорится, они, как
а
они
в
все.
Канаде.
И Канада тоже сам, отец премьер. А в Америке сын и отец тоже были там с интервалом 8 лет. Но это вопрос, понимаете, такой, как говорится, никуда.
А значит,
вопрос...
это работает. А значит, понимаете, да, в чем дело? Если люди ориентируются на вот это вот, а надо, чтобы там один срок или полсрока, да, или еще что-то. Но преемственность элитарная существует. В Соединенных Штатах Америки работают институты. А здесь есть, как была династия Ротшильдов, потом династия Буша есть, династия Клинтонов. Мы это же, люди, приверженные одной и той
в
же
Америке
Лайт,
когда мы говорили о вот, октябрьском проклятии, да, о финансовых кризисах. Мы же раз с вами говорили, что еще в начале века, в 1907 году, кто власть взял, кто стал во главе Федерального резерва, вот Соединенных Штатов Америки, Резервного банка. Это те же самые Мелоны, Рокфеллеры и Ротшильды, они сейчас это контролируют. Так они как тогда это делали, так и сейчас контролируют. А все остальное, это уже, как говорится, такое, знаете.
Даниэла Ергина можно про историю нефти почитать, кстати. Да. Там очень хорошо.
А вопрос, который,
про...
вот, уважаемый радиослушатель, давайте конкретно, чтобы не уходить, да, скажем, что, допустим, если говорить о Путине, о президенте, допустим, меня волнует вопрос, выполняет он свои обещания или не выполняет? Если у меня вопрос, у меня есть очень много вопросов к президенту, и я, так сказать, не скажу, что все прямо мне нравится, нет, но мы это имеем возможность высказывать, и вы, тот, кто слушает нас, вы прекрасно знаете, мы и президента критикуем за его действия, и премьер-министра, и правительство, так это уж сам Бог велел. У нас запретных тем нет.
Ну, хотят с вами Новую Москву обсуждать, метро, Ирина Настя. А может, мы хотим с Рафаэлем Артуханян? Вот, товарищи, нет, стоп, товарищи.
Дмитрий Медведев нам подбросил, правда?
Давайте, да? А что Дмитрий Медведев?
Ну как, Новую Москву нам там прирастил.
А, Новую Москву,
да. И вот теперь мы тут расхлебываем.
Нет, товарищи, я вынуждена вас расстроить, что у нас в студии диктатура. Вот, поэтому тогда, если что, валите не на Рафаэля, а на меня. У нас диктатура.
Женя,
в студии,
Женя, вы знаете, в чем смех? Это у меня с Новой Москвой, это лично. Дело в том, что я в глубоком детстве еще, перед тем, как в Москве, я жил в таком замечательном городе Апрелевка. И мы тогда переехали, вот как раз разменяли шикарную трехкомнатную квартиру на комнату в Сокольниках. То есть переехали сюда. Так самое смешное, что сейчас апрель, это Москва уже стала.
А, это да. Эх, вот не дождались вы,
не дождались,
Рафаэль.
Мучились.
Слушаю вас, здравствуйте, алло. Про Америку давайте. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Рафаэль. Рафаэль, да. Вот я в Америке был в 97-м году, год так. там провел. Угу. Вот меня поразило, эта страна работала как часы. Ну, то да. есть вот идеальный сервис там. Все, что там, мне нужно было, все исполнялось четко. Там абсолютно идеальные отношения между людьми вот были, когда я там был. Что там сломалось? То есть вот могли бы вы поставить диагноз? Что произошло? И вот это следствие чего? Это такой общесистемный кризис, так сказать?
Я понял. Да. Спасибо, Рафаэль. Евгений, принято. Хороший вопрос, да. Значит, сломалось все после бомбежек Югославии. И добилось это все вторжением, естественно, террористический акт 2001 года и вторжение в Ирак. Вот этот период, несколько лет, когда Америка действительно сломалась. Я с вами абсолютно согласен. 90-е годы. Насколько они были сложны для России, потому что я же мог сравнивать, я же в отпуске ездил, я же видел это все, да, разницу. Это были годы, ну, супер благоденствия Америки. Это просто такого не было. И Билл Клинтон, когда выступал, вот, его обращение к нации было, он как раз так и говорил, никогда еще в состоянии нашей экономики не было такое, которое сейчас. Нулевой дефицит бюджета. Профицит постоянный там идет, да, долг составляет там какие-то 20-30% от ВВП, то есть вообще даже разговора не было о том, все что угодно было, американцы ходили, спрашивали, мы хотим еще посмотреть, где какие выставки, люди хотели тратить деньги, и они у них были. Сломалось это все, когда человек, ну, так сказать, от безнаказанности, от, знаете, вседозволенности, просто сошел с ума. Вот это Америка в тот момент, она вдруг решила, что я теперь решаю абсолютно все. Я
зачем прекрас... эти сложные схемы, в конце концов, правда?
Да, и, да. И я прекрасно помню, когда было первое расширение НАТО, я помню, как раз это был пресс-центр в Вашингтоне, Мадлен Албрайт тогда, вот госсекретарь на тот момент, она говорила, мы будем делать то, что должны, и Россия больше не имеет права вето. Мы будем делать все, что мы хотим. И вот тогда, вот когда они сказали, что все, или my way, или highway, как они говорят, либо, по-моему, либо катитесь, Америка стала скатываться.
Вот, и еще к вопросу о том, что нас все-таки поправляют, почему мы Новую Москву не обсуждаем, а обсуждаем, потому что апрелька — это не Москва. Это нет, это Московская область, Рафаэль. Поэтому правильно, что мы про Америку говорим.
Да, ну сейчас. Хорошо, ну видите, мы ничего не знаем, оказывается, об этом.
7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Касательно как раз Медведева, я так понимаю, в 2008 он там был в Америке, не помню точно в каком. Соответственно, много ему поддержки там оказывали, и в Калифорнии его принимали, и Шварценеггер ему руку жал, и что только не было.
Да, айфон подарили.
И, соответственно, вот сейчас такой вопрос в связи с этим. Как вы считаете, поддерживала ли его скрытно Америка, подставляла ли его Америка под второй срок? И вообще, кого они сейчас бы хотели бы видеть следующим президентом?
Америка, безусловно, в тот момент, именно устами нынешнего президента, а тогда вице-президента Байдена, они как раз и сказали, Байден приезжал в Москву и, ну, ультимативно практически говорил Путину, чтобы он не шел, так сказать, на очередной срок после Медведева. Хотели сделать, чтобы было, чтобы Медведев остался в тот момент. Я далек от мысли, что Медведев часть там какого-то заговора или еще чего-то, но то, что активно он был, поддерживался с внешними и внутренними силами, это очевидно.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Эдмон говорит, да что сломалось, просто оборзи, ну, в общем.
Ну, в принципе, да, просто, Эдмон, вы можете сказать, а мы, как говорится,
так,
да,
фильтруем. Я такие слова не могу говорить. Нет, это опять, господи, успокойтесь вы со своим метро, пожалуйста, товарищи, в Новой Москве другая программа. К нам люди из транспортного комплекса приходят, вот им вопросы задавать. Я знаю этот случай, Владимир по поводу Пенсильвании говорит, но не забывайте, что... О, Вирджиния. Что Вирджиния демократический штат, а Пенсильвания становится республиканским штатом. А есть такая тенденция к, получается, покраснению Америки?
Ну, есть? Вот, кстати, Владимир сейчас говорит, но я хочу напомнить, что Пенсильвания-то проголосовала против Трампа. Так что вы, Владимир, пожалуйста, там поработайте, чтобы все-таки он действительно стал у нас красным штатом, да, помимо всего прочего.
А как вам новая его соцсеть?
Ой, вы знаете, ну посмотрим, как это будет. Я думаю, что в целом, да, перспектива. Если я не знаю, что сейчас произойдет, но Трамп сейчас на очень хорошем таком, знаете, ходу. И он единственный, неповторимый. Вокруг него сейчас группируются все консервативные силы. Он уже будущий президент, его называют президентом. Он в хорошем таком, знаете, в драйве. Он в хорошем таком настроении. Судя по всему, он урегулировал там проблемы с семьей. Я думаю, что у нас будет хорошее, если Бог даст, там все доживут. Потому что тут у нас, как говорится, знаете, народ такой у нас, античный. ограничены немножко. Я думаю, что в 2024 году у нас будет очередное шоу.
Лайни говорит, повторите, пожалуйста, фразу «My way or highway», как правильно звучит?
«My way or highway».
Вот. А новости потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина и Рафаэль Ардуханян. С нами журналист-американист.
Как добрый
всегда,
день еще раз.
Мы с вами говорим. Еще. Какой же вопрос-то был от кого-то? Поменять направление? Ну это какая-то ерунда. То есть там в чате люди сами уже начали с собой общаться. 7373-948, телефон прямого эфира. Про коррупцию мы с вами сказали. Еще
да. Вы знаете,
тема
можно...
была...
Про губернатора Пенсильвании.
Что с ним?
Вы знаете, там есть такой очень интересный персонаж, естественно, либерал-демократ, Том Вулф. Он является губернатором Пенсильвании. Это тот самый штат, где произошло это ужасное изнасилование. Да, в течение 40 минут, и никто даже не позвонил в полицию, все такое. Но я думаю, что после того, когда вот Том Вульф, мы узнали, чем он занимается, я думаю, стало понятно, почему власть там, так сказать, занимается чем угодно, кроме тем, что обеспечивает безопасность. Угу. Он выступил с таким, знаете, манифестом своеобразным. Вот, такое мемо написал. А именно, он сделал такое пособие, памятку для молодых пенсильванцев, особенно студентов.
Мужчин.
Да, и мужчин. Да, в основном мужчин это было. У него обращение такое, где он им фактически рекомендовал в такой настойчивой форме, да, употреблять определенные слова во время секса. То есть он считает, что для того, чтобы не возникало каких-то проблем между мужчиной и женщиной, ну, я ж не знаю, может быть, там и другие еще есть варианты у него, да, оказывается, нужно употреблять определенные слова. И если девушка, вот он, это я сейчас читаю, как говорится, с листа перевожу, молчание, это еще не значит согласие. Вы должны дождаться, чтобы женщина громко сказала «да», желательно записать.
И нотариус рядом.
Вот, поставить. Судя по всему, это следующий шаг, но это вот теперь у нас...
А может быть, это как раз обратная история, то есть он пытается обезопасить этих людей, которые, помните, после истории с Харви Вайнштейном, это же была целая волна заявлений на мужчин, и здесь, и сейчас, и спустя там 150 лет, да. Вот, что, а я тогда не сказала, поэтому он. То есть, возможно, это тогда несколько абсурдно что-то звучало, и как раз говорят, что за этим абсурдом не увидели главного борьбы именно с насилием. Вот, а подменили всю эту тему. А он на меня там как-то посмотрел. Здесь ровно такая же, кажется, тоже абсурдная, но, по сути, идея обезопасить теоретически мужчин. Разве нет?
Вы знаете, я не знаю, насколько... Ну, зачем нужно там, допустим, 18-19-летних молодых людей обезопашивать, и тем более в кампусах студенческих. Потому что это, как говорится, всегда было место, где молодежь отрывалась. Ну, уже, как говорится, да, по полной, что называется. Но сам факт того, что вот подобные вещи сейчас нужны, сам факт того, что сейчас... Ведь вы посмотрите, как получается. Декларируется на официальном уровне. Мы не вмешиваемся в личную жизнь, мы страна, мы, так сказать, это ваша свобода, это ваше часто, это правит, мы сюда не встреваем, мы не делайте все, что хотите. Хотите пол меняйте, хотите это. А тут вдруг неожиданно такая забота. А он не хотел, так сказать, позаботиться о тех детях, которые сделали себе операции по изменению пола, вот под влиянием вот этой пропаганды. Есть где и о ком заботиться. Они сейчас вот неожиданно выбирают вот такие очень, скажем так, очень странные поводы для того, чтобы очередную политическую глупость сделать. Они уже секс политизируют, понимаете, в чем дело?
Слушайте, это во все времена было такое.
Да когда такое было?
Истории, вот, там, и табу, это же тоже своего рода политизация интимных отношений.
Ну, там же
вот,
не только...
Провозглашение. Но, знаете как... Возникает такой вопрос. С одной стороны, значит, с точки зрения там, руководителей каких-то штатов США, нельзя, чтобы родители препятствовали, например, желанию подростка сменить пол, например, физически именно. А с другой стороны, есть атака на Цукерберга, которому говорят, ты создал, ты, значит, в такой превратил Инстаграм, что идеализация... внешности и вот это воспевание там какой-то красоты, например, которое происходит, да, или пропаганда, это разрушает психику молодых женщин, которые там становятся анорексичками, значит, которые там голодом себя морят, в тренажерных залах умирают и так далее и тому подобное. По сути, две такие, это же ровно про одно и то же. Это ровно про одно и то же. Но с одной стороны есть атака на Цукерберга, а с другой стороны есть атака на родителей, которые пытаются оградить своих детей и говорят, ну подожди ты, ну вот сейчас перепсихуешь, потом уже будешь это вспоминать как бред полный.
Да.
Вот. И нет конца и края, видимо, этим противоречием.
Ну да, и это не сейчас началось. Поверьте, в свое время, когда выходили первые номера «Плейбоя», Хефнера или там Хаслер, допустим, Ларри Флинта, да, то же самое все было, то же самое говорилось обо всем этом, да. Здесь, как говорится, ничего такого странного-то и нет. Но вопрос стоял в том, что, и, собственно говоря, и Верховный суд тогда США решил, когда хотели закрыть и Play, и Playboy, и Хаслер, тем более журнал, они сказали, что все-таки это подпадает под действие первой поправки. Как бы там ни было и что бы там ни было, вы имеете право читать или вы имеете право это не читать. То есть человек, как бы предоставлялось человеку возможность Понятно. Выбора. Вот в данной ситуации, о которой мы с вами сейчас говорим, у людей уже выбора совершенно нет. Потому что настолько интенсивно пропаганда идет, настолько она агрессивна сейчас по самым разным направлениям. Только не со знаком плюс, все это со знаком минус. Что противостоять этому уже невозможно фактически. И вот то, что мы сейчас с вами видим, мы с вами, если помните, пару месяцев назад мы говорили о том, что 60 минут известная передача американская на ABC,
не наша, да,
да, не наша, да. Там как раз бедные эти четверо детей, которых нашла журналистка, которые сделали эту операцию под влиянием вот этой пропаганды, а сейчас они жалеют по изменению пола. Угу. Понимаете? Здесь, я еще раз говорю, повторю, вот в чем, так сказать, ну, определенная политическая подлость ситуации, да. Вот, с неолибералями. Они в данной ситуации совершенно исключают личность, убирают ее вообще. Для, так сказать, личность как таковую, для выбора своего, как говорится, вот пути развития. Они считают, что все это уже предопределено, все уже написано, мы все прекрасно знаем, делай, как мы тебе говорим, и, пожалуйста, так сказать, тогда все будет хорошо. А что это такое, как не 1984 год Оруэлла? Это именно это и есть. Это необольшевизм. Это даже уже не неолиберализм. Это вот то, что я сейчас
вот
и говорю.
Идеи свободы выбора.
Абсолютно, вот здесь... да. Парадоксально, но они сумели внушить миллионам и сотням миллионам людей, что у них есть выбор. Им внушили, что у них есть выбор выбирать свой пол. Им внушили, что они могут выбирать, там, допустим, себе родителей. Им внушили, что они могут выбирать президента того же самого. И вот люди, вот огромные миллиарды людей...
Но это неприватизация. Абсолютно,
да. Это, и это вы, кстати, совершенно правильно говорите, Жень. Это сейчас уже переходит в другую область. Я ведь не зря вам говорил, что скоро появится, должна появиться новая дисциплина. Это вот политическая психология или патология.
Ну, это есть. Да? Психопатология.
Да, да, психопатология, там я уже не знаю, как ее назовут, психиатрия, может быть, потому что это уже ментальные сдвиги у людей. Вы понимаете, в чем дело? Раньше люди видели, что это плохо, рабство плохо, крепостничество плохо, и люди с этим боролись. Фашизм плохо, люди боролись. А сейчас им уже внушили, что это все хорошо.
Нет, нет, подождите, слишком мало времени.
Посмотрите на Украину.
Чего,
там миллион людей действительно считает, что вот Бандера фашизм, это действительно будущее Америки.
Рафаэль, сейчас дебри уйдем. Ой, давайте не про Украину, пожалуйста. У нас
не смейте Украину называть дебрями.
У нас сегодня будет бывший премьер-министр Украины в «Умных парнях» господин Назаров. Вот с ним мы про Украину поговорим вполне много. А, нет, а почему вы говорите, что вот уже сейчас? Ведь даже если сравнивать, ну хорошо, Германия 30-х годов, люди почему-то, это кажется диким, но почему-то поддерживали Гитлера, да? Там, ну, внутри Германии. Безусловно. А потом прошло время, то есть слишком мало времени прошло,
а чтобы, вот что изменилось, знаете,
чтобы говорить.
Сто лет вот прошло, да, вот с начала фашизма, 20-го, что изменилось? Колоссальная интенсификация информационного пространства.
Ну, естественно.
Потому что действительно, ведь это в действительности же было, что была такая группа, скажем так, вот немецкого народа, которая не знала, что вот это будет. Потому что вот когда Эйзенхауэр и когда и мы открывали концлагеря, и мы специально как раз, и Жуков тогда, и Эйзенхауэр дали приказ сгонять немецкое население вот в эти концлагеря, чтобы они смотрели, что натворили. Там у людей были шоки, там все, ну, что понятно, угодно, да, было. Потому что люди, ну, да, действительно, кто-то не знал. Сейчас это невозможно по определению. Вы же понимаете, что каждый, любой человек, у которого есть этот маленький аппарат под названием iPhone, он знает абсолютно все, что происходит вокруг, если он вовремя платит абонентскую плату за, так сказать, Wi-Fi, там, интернет.
Не всегда. С учетом того, что даже это пространство можно зачищать, и многое призвано упрощать какие-то процессы представления о мире. Понимаете, никто же, условно, человек, который смотрит CNN, но вряд ли он пойдет смотреть Fox. Ну, правда, да если, по убеждению. Он будет говорить, да это неправда.
Ну, это мы сейчас, так сказать, впадаем в другую крайность, да, мы все-таки сейчас исходим из того, что есть люди, которые хотят действительно знать, что происходит.
Их мало.
Ну, согласен. Но, тем не менее, все-таки в очень большой степени, пока еще, по крайней мере, я надеюсь, эти люди определяют политическую повестку в некоторых местах, не везде. Потому что в Америке, я с вами соглашусь, да.
7373-948, телефон прямого эфира. Смотрите, Андрей правильно вопрос задает. А что тогда с религией в Соединенных Штатах? Это же очень религиозная страна, в принципе. И теперь уже все равно?
То же самое. Произошли абсолютно ментальные сдвиги. Потому что на примере президента Байдена. Сейчас вот выступила конгрегация католическая. Он же католик. Джо Байден, он католик. Он крещен был,
обычный,
так сказать,
католик,
да, обычный католик, да. Сейчас, вот, так сказать, группа священников, или, по-моему, даже вот конгрегация, там, я не знаю, как она называется, по-моему, там северо-запада, они сейчас выступили, ну, фактически с анафемой, потому что Джо Байден поддерживает вот эти трансгендеры, поддерживает все, что это, так сказать, он поддерживает, скажем так. И они считают, что это, и он разрешает, ратует за то, чтобы разрешили аборты, и они говорят, что он не католик. Но Джо Байден сейчас, вот уже, ну, человек, мы говорим, опытный политик, он с пены у рта и устами своего пресс-секретаря Джейн Саки доказывает, да нет, я-то как раз и есть настоящий католик. Я как раз и есть верующий человек, потому что я вот такой вот, так сказать, я разрешаю все, и я, как говорится, добрый самаритянин, добрый христианин. Понимаете, у людей уже сдвиг определения истинного христианина, оно сдвинулось, понимаете? И поэтому разговаривать с ним невозможно. Это точно так же, как и мы будем ему говорить, там, допустим, вы демократ, нет, или вы не демократ. Да? Вот президент, допустим, Джордж Буш-младший, который разбомбил, так сказать, раскурочил целую страну Ирак, а потом Обама, так сказать, то же самое пытался сделать Сирии. Это демократы люди? Если вы их спросите, они скажут, конечно, мы демократы, мы ратуем за свободу, мы ратуем там за все. И про Афганистан же они до сих пор говорят. Мы женщинам дали право, так сказать, мы дали, вот, чтобы они, так сказать, занимались спортом, чтобы они, так сказать, шли в школы, шли это. А сейчас вот непроверенная пока информация, но она уже появилась. Талибы обезглавили девушку, которая принимала участие в соревнованиях по волейболу.
Они же запретили женщин.
Запретили, да, делать и все. Понимаете, вот результат. Это что? Конечно, Талибан виноват это, но это и то же самое, вот эта близорукость и совершенная, так сказать, бездарность американской администрации. Что вы там 20 лет тогда делали-то?
7373-948, телефон прямого эфира. По поводу Тайваня, у нас прям 10 минут остается. Байден как-то активизировался на тему того, что он, значит, пытается Китайскую Народную Республику выставить как страну. Ну, как будто бы Китай уже сейчас хочет там пойти войной на Тайвань, чтобы Тайвань силы себе присоединить. Все-таки гипотетически возможно вот конфликт на той территории?
Вопрос с Тайванем решен. Я думаю, что вопрос с Тайванем уже решен, и я не думаю, что это будет в ходе каких-то боевых действий. Я думаю, это будет такая мирная синергия. Если американцы не будут мешать, это постепенно сольется. То же самое, как и с Украиной у нас. Обратите внимание, кстати, и заявление Байдена по Тихоокеанскому региону, и заявление Остина во время визита на Украину.
Какое?
А Америка будет с Украиной и защитит от агрессии там, и так далее, и так далее. То же самое,
картошки тоже можно послать, это
то же самое, тоже, ну, печенки, как всегда, приедут. Но наверняка уже без Нуланд, если там горячо начнется. А и то же самое сейчас с Тайванем происходит. Заявляют, что мы стоим на стороне Тайваня и в случае конфликта там между это. И в то же время они сейчас заявляют, что у них уже никакого нет преимущества. Американская армия, американский флот уже превосходит американский.
Китайский.
Китайский, да, извиняюсь. И уж, конечно же, мы с вами на примере Афганистана прекрасно понимаем, как Соединенные Штаты Америки поддерживают своих союзников.
7373-948, телефон прямого эфира. Ну, знаете как, я думаю, что там все равно не так все просто в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Там никогда просто не было и не будет.
С учетом создания AUKUS, а конгломерат получается, что у нас там США, Австралия и Великобритания. Англия, да, Великобритания. Вот. А тут вдруг заявление по поводу защиты Тайваня от Китая. Я не думаю, что там все просто, честно говоря. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, это Анатолий Александрович.
Пожалуйста, Анатолий Александрович.
Можно небольшой вопросик касающийся
можно, конечно.
Соединенных Штатов?
Да.
Значит, вот вы как-то не упоминаете о том, что в Соединенных Штатах есть мощный социальный фундамент, пуританская буржуазия. Кстати, это основано, как вы помните, пуритане, это ведь протестанты. Так что они еще, вот эта пуританская буржуазия, имеет мощную религиозную основу. Вот как вы считаете, это является, определяет стабильность.
Я понял, да.
Спасибо, принято.
Да, вы совершенно правы, потому что пуритане как раз это и те люди, которые были, подвергались религиозным гонениям в Англии в свое время, и они составили костяк вот первых переселенцев. А Цепель и Грим это как раз были пуритане из Англии, из Ирландии, это как раз те люди, ну, тогда это часть Англии была. Они как раз приехали первые в Америку, совершенно верно. Остались ли они? Безусловно, они остались сейчас. Если раньше они доминировали в полном объеме, так называемый WASP, White American Protestant, да, это, то есть белый американец и протестант должен быть, они составляли как раз эту основу. Но сейчас эти люди отодвинуты уже немножко от власти, и в очень большой степени не все. Они сейчас находятся в лагере Трампа. Вот эти консервативные силы, они как раз это и представляют. Если раньше они единолично диктовали повестку, то сейчас этого уже не происходит. Сейчас уже пришли новые люди, неолибералы, атеисты, люди, которые ни во что уже не верят абсолютно. И они являются, собственно говоря, основной вот такой, знаете, оппозиционной силы. И в Америке сейчас вот то, о ком, кого вы упомянули, это часть той, тех противоборствующих сторон в Соединенных Штатах Америки.
А нет такого, я слышала выражение прям буквально вот на днях, что в Соединенных Штатах Америки получилось так, что там есть теперь две демократические партии и две республиканские партии. Ну, то есть идеология партийная, она становится несколько размытой. Есть ультрас, например, да. А есть умеренные, то есть там, которые за традиционализм в хорошем смысле этого слова. Получается ли, что все-таки вот с вашей точки зрения вот эта двойственность республиканцы и демократы, это размывается постепенно, и партии, возможно, станет больше?
Вы знаете, это было, я был свидетелем многих попыток создать так называемую третью партию. Это было еще и Рос Перо, это и Недлер, они пытались создать зеленые в свое время. Сейчас эти попытки тоже происходят. И, безусловно, демократическая партия в том виде, каком она сейчас, она никогда такая не была. Потому что там соединились очень многие силы. До откровенных, так сказать, троцкистов и, так сказать, вот радикалов, левацких группировок, и кончая там более умеренным, скажем так. Вот который, кстати, Джо Байден в какой-то степени представляет в этой ситуации. Безусловно. Но я думаю, что произойдет, может быть, вот что. Партии как таковые останутся, но, что называется, республиканская партия поправеет, потому что туда перейдут те либералы, которые видят безысходность вот этого неолиберального пути, и они, скорее всего, свяжут себя с республиканской партией. А вот эти вот левацкие радикальные группировки, они, наверное, станут составной частью уже новой демократической партии. Но третьей партии, я думаю, не будет, потому что это все-таки это не Америка, это не традиция Америки. Там нет традиции парламентаризма и, так сказать, многопартийности такой. Будут две партии, которые по сути-то свои, они, собственно говоря, едины будут. Они только между собой будут выяснять отношения, кто главный в песочнице. А политическая повестка, особенно относительно России, здесь же практически консенсус. Практически у них консенсус на этом. Поезд русофобии у них всегда приходит по расписанию, независимо от того, республиканцы или демократы.
Нет, про внешнюю политику я же не говорю, но, как выясняется, кризис-то внутри государства.
А это я говорю, что они будут это решать, опять же, вот между собой. Это будет опять вот, просто это будет поляризация еще мнений дальнейшая. Это дальше так и будет. И, как я уже сказал, в результате это... Ну, вот я не хочу это говорить, но вот мое мнение просто, вы уж, не, как говорится, не судите меня строго, но мне кажется, это ведет, в принципе, к расчленению, к распаду... Путь это идет к расчленению и распаду Америки. Потому что настолько разные сейчас уже и внутрипартийная жизнь, а мы с вами же говорили еще и по поводу Штатов, там просто территории разные, разные традиции.
Нет, понятно, но мне кажется, все равно в основе, скажем так, вот базис основной, что Штаты образуют собой единое государство. Да, у каждого штата есть свои законы, свои правила, там, но валюта одна. Территория тоже, как бы, все эти штаты образуют единую территорию Соединенные Штаты Америки, потому что, как ни крути, но американцы, они патриоты.
Евгения, опыт Англии мы с вами видим, там и фунт стерлингов, но посмотрите Шотландия, посмотрите Северную Ирландию.
Но они же все равно
остаются. Так они постоянно выходят, они пытаются выйти. Они постоянно пытаются выйти куда-то, понимаете? Это постоянно, независимо от того. Это первое. Единственное, что я об этом говорил достаточно давно, когда у нас с вами, уважаемые радиослушатели, была передача о малом и среднем бизнесе вот в Америке. Вот единственная цементирующая, скажем так, составляющая будет, то, что не было у нас в 90-е годы, когда Советский Союз развалился, это вот малый и средний бизнес. Вот эти десятки миллионов людей, владельцы ресторанчиков, заправок, каких-то мастерских. Вот эти люди, это, знаете, я даже могу вам сказать такую аналогию, как ни странно, я проведу ее с историей нашей страны. Это такие минины, не то что пожарские, а больше минины, которые спасут в смутное время страну. Вот как Россию в свое время народное ополчение спасло, да? Я думаю, что вот именно эти работяги-ребята, причем они интернациональны. Там и афроамериканцы, там и латинос, там и белые. Вот эти люди, они еще могут спасти Америку. А на политический истеблишмент надежды нет. Все прогнило.
Мне сейчас показалось, знаете, я вспомнила, какое впечатление на меня в свое время произвела книга Ильфа Петрова «Путешествие. Одноэтажная Америка». Mm-hmm. Вот сейчас было бы, конечно, интересно, знаете, сравнить, как это... Продолжение какое-то. Всё снять вторую часть. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, спасибо за передачу.
Пожалуйста.
Но вы все-таки не говорите, что Соединенные Штаты – это нация. Есть такая, они друг друга поддерживают, флаг, там гимн, поют, все это делают. Если бы у них там узнали, что в тюрьмах изнасилование швабрами массовое, в больницах, там, в армии, они бы вышли бы, это все телеканалы.
Ведь не, ни вот одной, не
ни
думаю.
Секундочку, буквально закончу. Давайте. Ни одной государственной радиостанции, телевидения, чтобы там тот же Трамп мог... Он, у него кроме Твиттера, вернее, там блога в Твиттере, ничего не было. Он
нет, вы говорите, спасибо большое, вы говорите про принцип организации, про так, техническую составляющую.
Да, во-первых, то, что творится в американских тюрьмах, это отдельный разговор. А давайте не тюрьмы. Я только что приводил пример, когда в поезде метро, вернее, это, так сказать, вот пригородной электрички в Филадельфии, Пенсильвании, в течение 40 минут насиловали женщину, люди стояли вокруг и снимали это все, даже полицию не вызвали. Тут уж, как говорится, не тюрьма. А то, что вы говорите, это, конечно, безобразие, никто сейчас об этом даже не спорит.
Это была программа «Револьвер». «Америка Лайт»
просто, «Америка Лайт» сегодня, именно вот сегодня, 22 октября 1938 года, произошло замечательное открытие, которое Америка подарила всем нам. И открытие это называется... Ксерокс. Вот об этом поговорим, расскажу об изобретателе, о очень, так сказать, таких перипетиях его, пока он сумел внедрить вот то, что, наверное, сейчас пользуются мы все, и все мы прекрасно это знаем.
Что стало, да, нарицательным, а не именно, собственно, даже.
Конечно,
«Анатомия Москвы» далее. Новости, я к вам через пару часов вернусь.